Здравствуйте, вы слушаете Громадське радио, это программа «Киев-Донбасс». Напомню, что Громадське радио слышно на частоте 70,4 УКХ. Если у вас нет приемника с нижним диапазоном, то смело слушайте нас онлайн на сайте громадскерадио.орг. Мы продолжаем программу «Киев-Донбасс». Напомню, что в студии Громадського радио работают ведущие Юрий Макаров и Ирина Славинская. И в нашей студии уже появился следующий гость.
И это директор Института востоковедения имени Акатангела Крымского на Национальной академии наук Александр Богомолов. Здрасте.
Здравствуйте.
Тема разговора на самом деле, если в двух словах, Сирия это близко или далеко?
Это очень близко. И стало гораздо ближе, чем было.
То есть вот эти вот там 600 с чем-то километров, которые нас отделяют от этой горючей земли, влияют непосредственно на нашу жизнь и, в частности, на события на Донбассе, на поведение России в российско-украинской войне и так далее.
Конечно, влияют только не километры. Иногда что-то происходит за 50 километров и не особенно на что-то влияет. А в этом случае влияет, тут вопрос не в расстоянии. Ну и Ближний Восток — это всегда Ближний Восток, он не зря так называется.
Ну, то есть это не метафора?
Это метафора, но очень правильно. Mm-hmm.
Так.
Метафора — это не шутка, вот что надо сказать.
Когда Россия туда полезла, вы как человек, который отслеживает там ситуацию, mm-hmm. ну, постоянно в ежедневном профессиональном режиме,
да.
Какие у вас были чувства? Вот там они себе там сломают ногу, положат голову или все-таки?
Ну, как-то сразу просто. Если бы все в мире было так просто устроено, чтобы заранее знать...
Мы же журналисты, мы же упрощаем, да. А вот ваша функция...
Это очень большая проблема, то есть это всегда было понятно с самого начала, полезло очень давно. Полезло самой арабской весны.
Да.
Вот. И, собственно говоря, и лезть не надо было, потому что присутствовало и до этого.
Угу.
Вот. Просто вопрос в формате этого присутствия. В последнее время этот формат превратился в военное присутствие. Вот это уже действительно очень рискованно. А превратился в последнее время, то есть как? Появился там контингент сейчас, который постоянно растет. Сначала это было 1100, условно, человек, там, да, человек-единиц, плюс там 35 самолетов, плюс немножко, немножко вертолетов и так далее, и какие-то там танки, вот такое было сначала, а сейчас уже сразу в два раза увеличилось, еще 2000 появилось.
Подождите, вот, там же есть военно-морская база, которая, значит, по-моему, не закрывалась.
Это очень много сказано насчет военно-морской базы, очень сильное утверждение. Там 4 человека служило в течение долгого времени.
А-а-а.
Это бункерная точка для дозаправки. Uh-huh. Вот так она функционировала. Сейчас, да, конечно, она уже дальше больше начинает все более походить на морскую базу.
Так. И так, давайте на шаг назад. Арабская весна. Русский след в арабской весне прослеживается?
Русский страх в арабской весне прослеживается.
Что это значит?
Это означает, что не дай бог у нас такое. И это действительно влияет на русскую элиту, просто выносит мозги.
Я, кстати, еще вспомнила, что время от времени появляются расследования о том, что Россия также финансирует Исламское государство.
Ну, финансируют или нет. Вот, когда такие вот речь почему-то идет о террористических организациях, все сразу про финансирование начинают говорить. Это не единственная помощь, которую можно оказать. Есть гораздо более изощренные способы влияния, управления, взаимодействия. Деньги, конечно, очень важный компонент, но я думаю, что не финансируют как раз.
А что же делает?
Вот.
Делает,
но
ли?
Есть такое подозрение, что присутствует и инфильтрует, вот это да. Потому что есть даже российские публикации, которые говорят о том, что они называют очень разные цифры, но каждая из этих цифр достаточно велика. От 2000 до 7000 русскоязычных или граждан России, или 4000, все, что хочешь, можно услышать, но это тысячи. И, кроме того, есть очень интересная публикация, которую следует прочитать на «Новой газете». Это такая Елена Милашкина, вот по этому фамилии можно найти эту публикацию. Она у нее какое-то очень журналистское такое, ни о чем не говорящее название про халифат, но это очень серьезная работа, которая была проделана этой барышни. Вот работа какая? Полевая фактически работа исследовательская с людьми, которые что-то значат на Северном Кавказе, которые непосредственно на земле находятся. Из того, что она написала, складывается следующее впечатление. В течение длительного времени, минимум 2 лет, а то и более, Россия сознательно, российские спецслужбы сознательно отправляют боевиков кавказских туда. Ну, то есть создают все поводы и возможности, и даже паспортами помогают, чтобы они не оставались в России, на российской территории, а сплавляют их туда. Ну, используют это исламское государство, с одной стороны, как мусорную кучу, чтобы разрядить обстановку. И очень довольны, кстати сказать, там же в этой статье есть цитата из каких-то спецслужб российских о том, как они хвалятся тем, как у нас улучшилась обстановка именно благодаря вот этой замечательной операции по сплава дров. Вот. И,
это вот единственная цель?
Ну, это не единственная цель, конечно. Если спецслужбы занимаются такой вещью, если они сплавляют туда тысячи, а что им стоит инфильтровать туда какие-то единицы, ведь много не нужно. И, скорее всего, так и сделано, и это, я думаю, было частью подготовки российского вторжения в Сирии.
Еще одна вещь, очень экзотичная, предупреждаю, очень такая конспирологичная, то есть то, что я вообще, в принципе, очень не люблю. Но это было, по-моему, в Foreign Policy. Публикация по поводу того, что не случайно вдруг взрывообразно пошла волна беженцев из Сирии, в частности, и каким образом вдруг образовалась эта инфраструктура транспортировки сирийских беженцев хотя бы из Турции там на территорию Евросоюза.
Я понял вашу мысль.
Вот. Да не моя мысль. Да, я как раз хочу разобраться, нет ли тут паранойи.
Паранойи нет.
Да.
Паранойи, конечно, нет. А это вполне законный вопрос. Такие вопросы надо ставить. Другой вопрос, имеем ли данные для полноценного ответа. Здесь не все данные, конечно, есть для полноценного ответа. Дело в том, что это очень выгодный бизнес. Торговля людьми, трафик, переправка беженцев. Недавно была информация о том, что была раскрыта, наверное, в сотрудничестве с турецкими властями, европейскими и так далее, очень сильная и профессиональная сеть афганцев, которые поставляют из Афганистана через Турцию. Маршрут тоже эгейский, тот же маршрут. Мы знаем, что там примешиваются афганцы постоянно. Вот очень профессиональная
там
сеть.
Там и пакистанцы, извините.
Да, так она идет от Пакистана, соответственно, от Афганистана, и она идет через все страны сопредела, и, в общем, везде есть свои точки и так далее. Это бизнес. Насколько Россия участвует, она вряд ли участвует именно в таких схемах бизнесовых.
То есть все-таки навряд ли.
Фактом является следующее. Фактом является следующее, что после бомбардировки, вот я просто цитирую конкретные события нескольких дней давности, на которые обращаю внимание. После бомбардировки в районе Хомса российскими самолетами 40 тысяч человек стало перемещенными лицами. То есть они покинули места своего пребывания, это гражданское мирное население, и стали беженцами внутри своей страны. Следующий этап, когда они увидят, что куда-то они переселились, и там тоже плохо, они окажутся в Турции. После этого, когда в Турции там уже очень высокий прессинг в лагерях беженцев и там ограниченные возможности, там вся система рассчитана на временное пребывание. Турция сделала много, вложила очень много средств, поступила как хороший и добрый сосед по отношению к сирийцам, но изначально эта вся программа рассчитана на краткосрочное пребывание и рассчитана на то, что будет мир, что будет скоро политическое регулирование в Сирии. Поэтому прессинг на инфраструктуру поддержки вот этих беженцев в Сирии очень большой. И, соответственно, вот такие вот телодвижения, они увеличивают этот прессинг. Можно сказать, что прямая непосредственная связь. С одной стороны, источник происхождения беженцев – это военный конфликт. Россия сейчас непосредственно влияет на этот кризис, создает этот поток, она стоит с той стороны.
То есть сводка погоды, завтра мы можем бомбить Сирию, потом 40 тысяч беженцев, потом еще перемещаются.
Это только один случай, я процитировал, который мне запомнился.
Отлично.
Постоянно есть такие данные, каждый день.
Мне бы хотелось продолжить разговор о том, Сирия близко ли это, и я помню вчерашнюю новость, которая появилась на «Украинской правде» по мотивам встречи министра обороны Украины Степана Полторака с Элис Слоткин, министром обороны США. И время этой встречи речь шла о том, что действия Российской Федерации в Сирии никоим образом не отвлекут правительство США от конфликта на Донбассе. Что дает поводы для подобных аналогий, для синонимического ряда Сирия-Донбасс?
Ну, когда воюющая сторона и там одна и та же, то логично рассматривать это как два театра одной войны.
Вот. Слушайте, вот я это себе запишу и потом буду цитировать, да? Да. Два театра одной войны, сказал Александр Богомолов. Вот. А ну, в таком случае ресурсы же России, они огромные, если речь идет о вооруженных силах, но они не безграничные.
Ресурсы России огромные, если речь идет о сравнении России с постсоветскими странами, такими как Украина, Молдова и так далее. Но ресурсы России достаточно ограничены, если речь идет о сравнении России хотя бы со странами двадцатки.
Да.
Вот, там она занимает, насколько я помню, была по устаревшим уже, наверное, данным, на 10-11 месте где-то.
Вот такие это, вот, по-моему, это было до 2014
года. А как
года,
сказал, да, один недавно комментатор, не ошибаюсь, если один из дипломатов западных, а еще недавно совсем она была на том же уровне, что Испания.
Ага.
Так что ресурсы, вопрос очень сложный.
Это когда бочка стоила $110, а сейчас от 45 до 50.
Ресурсы постоянно измеряются, на самом деле, не столько возможностями России, сколько возможностями мирового рынка нефтересурсов. Нефтересурсов, а также не надо сбрасывать со счетов санкции, которые наложены на Россию, продолжают действовать свое... такое длительное, может быть, но разрушительное действие в отношении этих ресурсов. И, кроме того, если посмотреть на военные ресурсы России, да, Россия провела сейчас условно-эффективную, то, что называется, военную Сердюковскую реформу. Эта реформа касается определенных родов войск, вот в частности тех, которые задействованы в Украине, это спецназ в первую очередь, которые были задействованы в Украине, в Крыму, на Востоке до сих пор. И, кстати, есть информация о том, что перебрасываются военные именно из зоны украинского конфликта туда.
В Сирию.
Да, кстати, также есть информация о вербовке боевиков на территории конфликта в Украине. Что мы об этом знаем?
Знаем достоверно или условно достоверно, или правдоподобно, скажем так, следующее, что, насколько я знаю, вербуются военнослужащие все-таки. А что такое военнослужащие? Это то, что мы иногда называем боевиками, потому что они, может быть, бывшими украинскими гражданами, и даже часто таковыми являются. Есть информация о том, что жертв гораздо больше, чем попало в прессу, и в частности, там есть крымчане, их много. Ну, такие крымчане, которые пошли служить в российскую армию.
И, возможно,
служили еще раньше в украинской, да, вот такие.
И уже там.
Да, да, и уже здесь, уже в земле.
Подождите, вы говорите о жертвах...
Я говорю о жертвах в
Сирии?
В Сирии, да, погибших в Сирии, да.
По официальным данным, по состоянию на чуть ли не позавчера, там был один единственный, и то там...
Называется цифра 36 человек.
А, вот так.
Да-да-да.
Да, ну,
и, видимо,
уже...
она преуменьшена.
Ага, то есть, ну, это уже статистически, ну, да, даже для такой большой страны, как
это
Россия...
уже старая цифра, потому что после этого были еще обновления. Была информация, ее можно найти на достаточно убедительных источниках англоязычных, о том, что были жертвы от так называемого дружественного огня, когда российские самолеты своих обстреляли.
Прелестно. Да, не, ну от этого никто не гарантирован, конечно, да.
Очень законно, вот какая проблема высветилась на самом деле. Россия, это очень беспрецедентный случай, очень интересный. Россия там, как, впрочем, и здесь, в Украине, впервые в истории российских вооруженных сил взаимодействует, по сути дела, с бандформированиями. На одной стороне, находится на одной стороне фронта. То есть, назовем их немножко, может быть, адекватнее по отношению к терминологии, употребляемой в регионе, парамилитарными группировками. Парамилитарными группировками на религиозно-политической основе, созданными такими, как Хизбулла, например, да, и так далее. И вот выясняется, что профессионализм их, несмотря на длительную подготовку и большие иранские деньги, вложенные в такие вот группы, все-таки не следует преувеличивать. Он ниже, чем профессионализм российской армии. Российская армия все-таки заточена на взаимодействие, летчики российские, на взаимодействие с профессиональной армией. А здесь, когда они получают координаты от партизан, то страдают сами.
Ну, то есть...
А, кстати, случаи как бы и у нас такие же были, не правда ли?
Да. Нет, ну, так и американцы бывают, промахиваются и потом краснеют на весь мир.
Американцы бывают, промахиваются, краснеют, эти случаи очень анализируются, они страшно публично. Есть случаи с госпиталем недавно в Кунгузе, например, он анализируется постоянно. И складывается уже достаточно достоверная, как бы, картина. И там виноваты не американские вооруженные силы, там виноваты очень хорошие, пристойные организации, Сан-Франке, врачи без границ, которая не маркировала госпиталь, как положено по международной системе опознавательных знаков. Это обязательно красный крест должен, или красный полумесяц, или красный лев должен быть изображен видимо для летчиков. И этого не было сделано. И кроме того, там были большие проблемы с Талибаном, когда Медсан Сан-Франке из этого госпиталя выселила больных, чтобы разместить раненых талибов. Так что там не во всем виноваты только американцы.
Вот. Ну, я все-таки хочу возвратиться, понимаете, ну, да, это все классно, когда мы оперируем мировыми процессами, вот, но все-таки свое болит. Значит ли это, что Россия, ну, перенося центр тяжести с одной ноги на другую в этой там двуногой войне, немножечко ослабит хватку у нас, в Украине, на Донбассе?
По некоторым допущениям это означает, что захочется поставить куда-то третью ногу.
Оп. Интересно. Например?
Да, есть разные варианты, которые можно обсуждать.
Вот. Не, ну вы уж намекнули, вы уж сказали, теперь не отделаетесь.
Не хотел бы брать на себя чрезмерную ответственность.
Не, ну вы можете сказать так, есть некоторые недостоверные,
Я бы оставил это на, как бы, как это называется, на рассуд. Тут украинский немножко тут звонил. Чтобы тут, как бы, слушатели сами приняли решение. Есть масса вариантов. Есть такая логика использования управляемых условно конфликтов, да? А до этого это была такая политическая, скорее, игра. Сейчас она приобрела очень сильную военную составляющую в российской внешней политике, да? А вот. И есть, они продолжают быть, и сохраняются эти зоны так называемых замороженных, или по-разному замороженных, разная глубина заморозки,
да,
конфликтов. Вот, и в советском окружении, и, в принципе, есть масса слабых мест недалеко.
Ясно. Ну, то пройдемся по карте, посмотрим, где там у нас заморожены, вспомним, где у нас там заморожены.
Я в одном уверен точно, что это не будет Афганистан.
Да, говоря о разной глубине заморозки, я вспомнила, что недели две назад в другой программе, которая выходит на Громадському радио, мы также говорили о связи между событиями в Сирии и событиями на подконтрольных боевикам территориях Донбасса. И в том эфире мы слушали короткий синхрон интервью с боевиками, которое было записано журналистами русской службы BBC. И там в интервью двое, один с таким местным донбасским акцентом, другой с легким акцентом кавказским, как его принято называть, рассуждали о том вместе с журналистом третьим, что Путин бросил Донбасс. Это цитата из этого интервью. Можно ли, продолжая наш разговор, делать такие выводы? Отвлекается ли Россия или российская армия от событий в Украине?
Я думаю, что не столько сама отвлекается, сколько отвлекает общественное мнение. Вот. И общественное мнение внутри России, и внимание международной дипломатии, назовем ее так. Можно было бы сказать громко международного сообщества. Я бы упростил все-таки, сказал бы международной дипломатии. То есть это человека часы, ресурсы. На этих переговорах сидеть или на тех переговорах сидеть. Об этом говорить или о том говорить.
Так, или. Вот, война на Донбассе проигрывает,
да,
в этом
война,
выборе?
Конечно. Ну, а чего она стоит? Понимаете как? Россия вложила туда очень много. Если в человеческой силе посчитать, называется цифра 45 тысяч сейчас, группировка, которая там внутри находится, 50 на ротации, можете себе представить. И 4 тысячи уже с копейками там, да? Соотношение, сравните, на порядок и в 2 раза. Да. Да? То есть тут по-прежнему внимание тут. Тут на самом деле настоящее вложение. Там, конечно, техника. Там техника более продвинута. Там сейчас тестируется и демонстрируется. И элемент этой войны – это маркетинг, продажа потенциальной российской военной техники.
Крылатые ракеты, как бы,
да,
в частности.
Сейчас, да?
Да,
все, что
вот уже есть новость о том, что Россия отправила в Сирию зенитно-ракетные комплексы.
Да. Зенитно-ракетные комплексы отправила, которые неоправданной войной очень, очень правильно вы, как бы, заметили. Потому что театр военных действий не предполагает для России таких рисков. Никто, в общем-то, не собирается Россию бомбить. В здравом уме американские самолеты, они не ошибутся, я вам гарантирую. Не будет так, как с госпиталем в Афганистане. И специально они не будут бомбить никакие российские позиции. Вот. И поэтому воевать, ПВО использовать российское, а, извиняюсь, у исламского государства как бы не предусмотрено пока авиации. Они занимаются другой войной. Вот. Сбивать сирийские самолеты тоже как бы еще рано, потому что это вроде бы пока союзники, да. Союзники. Хотя кто его знает?
А то есть кто его знает все-таки?
Ну, я думаю, что Россия, вот что интересно, чего не понимают очень многие на Ближнем Востоке. К ней Россия относится немножко слишком серьезно. Слишком... Почему серьезно? Потому что в основном Россия нынешняя, как бы для многих, это тень Советского Союза. А у Советского Союза были достаточно четкие планы. И иметь такого союзника, как Советский Союз, означало иметь надежного союзника. Угу. А вот означает ли то же самое в отношении России? Большой вопрос. Потому что Россия, например, не имеет никаких устойчивых интересов в Сирии, регионов. Ну, таких реальных, потенциальных.
Ну, если честно, интерес, я вообще не понимал. И
Асад ценен только тем, что он подконтролен. Да. Больше ничем. И только тем, что он до сих пор условно законен, хотя абсолютно нелегитимен.
Да.
Он враг своего собственного народа, да. Поэтому его нельзя считать полноценным президентом. Но все-таки по всем системам международного и немеждународного права, никто его еще пока что окончательно не заменил ни на что такое, что считалось бы законным. Условная легитимизация в свое время правительства в изгнании там пытались создать. Тоже как-то не очень получилось, mm-hmm. потому что сторонников мало нашлось, и правительство не оказалось достаточно сильным. Вот такая ситуация. То есть вот вся российское присутствие усиленное сейчас там держится на том, что нас позвал законный вождь.
Да.
Вот. Примерно так, как когда в Афганистан вышли войска. Нас mm-hmm. вот законная власть позвала. В этом плане они юридически как бы чище выглядят, чем американская коалиция. Вот. Вот в этом как бы вся проблема. По этим ценен Асад. Поэтому Асада контролируют абсолютно физически. Возят его на военных бортах в Москву и обратно. То есть он находится под колпаком, условно говоря. Как только он не будет нужен, от него с легкостью полной можно избавиться. Вопрос только в том, что не на что его менять, больше ничего.
А в около асадовском окружении нет более удобного... Не я такого замазанного.
Пока ищут, но не находят, я думаю, пока не прорисовывается. Потому что дело в том, что в авторитарных режимах есть такая проблема. Там первое лицо раскручено, а все остальные ничтожества. Ну, по крайней мере, с точки зрения народа, они ничего не обозначают. Они как бы не избирабельные, они не имеют никаких эмоций народ по отношению к ним. Вот. Эмоции всегда народ имел по отношению к альтернативе. То есть, когда была семейка Асадов, правящая Сирии, то вот опальный брат, Рифат, например, он имел какие-то свои очки. Или опальные какие-то вожди, вот они имеют опальные фигуры, да. Они имеют какую-то притягательность. А внутри самого режима там все люди связаны как бы одной нитью.
Ясно. То есть, если пытаться делать выводы, я так смотрю, что у нас уже, да или нет?
Да, у нас еще есть некоторое время, но как раз для выводов, я думаю, мы успеем.
Вот, то есть соотношение российских сил, задействованных на Донбассе и в Сирии, дает основание думать, что это все-таки больше мероприятие для телевизора и для дипкорпуса, чем для нас, тех, кто так или иначе связан с Донбассом, или просто нас, украинцев.
Ну, в общем, да, если упрощать, то можно сказать и так.
Ну, извините, я же вам с самого начала подчеркивал, что мою работу упрощать, да. а ваша подтягивать нас до своего уровня компетенции.
Я могу сейчас предложить вам усложнить, но, наверное, времени нет.
Да, но мы не в последний раз здесь встречаемся. Я думаю, что еще будет повод и усложнить, и далее обсуждать развитие ситуации. Я напомню, что о том, насколько далеки от событий в Украине и, в частности, на Донбассе события в Сирии, мы говорили в программе «Киев-Донбасс».
С директором Института востоковедения имени Акатангела Крымского Национальной академии наук Александром Богомоловым. Спасибо.
Пожалуйста.
Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс». Напомню, что нас слышно на частоте 70.4 УКХ. Если у вас нету приемников с нижним диапазоном, то слушайте нас онлайн на сайте громадскирадио.орг. В нашей студии вот-вот появятся следующие гости, но прежде чем мы услышим ее голос, давайте немного переведем дыхание и услышим региональный репортаж из Львова. Ирина Гречаная специально для громадского радио рассказала о том, как эвакуируют из Донбасса домашних животных львовские волонтеры.
16 тонн сухих кормів для тварин відправили на Донбас львівські волонтери. Це все стало можливим завдяки всеукраїнській ініціативі «Не залишай нас в АТО», яка покликана вберегти від голоду котів та собак, які залишились на тимчасово окупованій території, а також у прифронтових містах. Підрахувати кількість тварин, які залишились у зоні АТО разом зі своїми господарями або яких покинули переселенці, просто неможливо. Втім, собаки і коти так само переживають стрес і так само потерпають від гуманітарної катастрофи, яка спіткала регіон. Волонтери ініціативи допомагають не лише власникам тварин, які залишились у зоні конфлікту, а також опікунам, притулкам і навіть розплідникам, де виводять елітних собак-чемпіонів. Олена Хоріленко – власниця одного з розплідників на Донеччині. Її місто зараз є тимчасово окупованим. Вона говорить, що навіть забрати подарований корм машиною із найближчої української території – вже велике діло, адже на численних блокпостах необхідно доводити, хто ти і за чим їдеш. Попри всі складнощі, її чотирилапі вихованці отримали 84 кілограми корму від волонтерів.
Ми живемо 50 кілометрів від Маріуполя, до Новоазовський район. Постійно ж тут у нас бойові дії. Роботи немає і не працює ні почта, ні збіркас. На своєму оптимізмі виживаємо. У нас три породи. Німецький боксер, Денді Дін Монтер'єр і русський той-трієр. Ми корм з трудом великим привезли. В Маріуполь поїхали, поки ми зібрали всі ці справки. Потім одна була справка з постсовєта, що ми на самом деле держимо собак. По акції виходить, що 6 мішків. Одного мішка на всіх, це десь от на півмісяця. У нас Варя – боксер, чемпіон України. Денді Дін Монтер'єр – чемпіон України і юний чемпіон Росії.
Волонтери налагодили свої гуманітарні коридори у листопаді. Потім не зупинялись, поки на Донбасі зростала військова напруга, коли ввели особливий режим в'їзду в зону АТО та попри всі інші перепони. За словами координатора всеукраїнської ініціативи «Не залишай нас в АТО» Катерини Бурко, за цей час вдалося нагодувати до 10 тисяч тварин на Донеччині та Луганщині. Корми отримали не лише в обласних центрах, а ще й у Макіївці, Горлівці, Дебальцевому та інших містах. Про перебіг акції Катерина Бурко розповіла громадському радіо.
Всеукраїнська ініціатива «Не залишай нас в АТО» зародилась у Львові. Зібрались люди усі, які спілкуються з власниками тварин. Ми зрозуміли, що є проблема там, на сході, де почались бойові дії, де почалось АТО. Є така проблема, що тварин лишають, тварини голодні, а навіть якщо не лишають, то власники тварин залишились без роботи, вони не мають чим цих тварин погодувати. Було прийнято рішення допомагати, передавати корм. Туди була сформована партія у 30 тонн, більшу частину з якої ми вже передали в 7 населених пунктів. Маємо надію, що нам вдасться решту корму, це понад 10 тонн, ще передати. Є нові запити.
Зоозахисники із зони АТО наголошують, що через велику кількість покинутих тварин місцеві притулки переповнені, тож потребують більшої уваги благодійників. Наприклад, донецький притулок «Пів», який і за мірками мирного часу вважався великим на кілька сотень вихованців, тепер налічує до 900 тварин. Завдяки ініціативі ці чотирилапі отримали майже 7 тонн кормів, якими волонтери у Донецьку поділились ще й з іншими тваринами. Втім, притулок потребує регулярної допомоги кормами, медикаментами та грошима на оплату комунальних та інших послуг. Директор ПІФу Вікторія Васильєва розповіла громадському радіо, скільки коштує сите життя її вихованців.
На даний момент в приюті вже чуть більше 800 животних, і, звісно, в зв'язку з останніми подіями їх кількість увеличилась. Зараз дуже багато животних залишається на вулицях по причині ли того, що дома розбомбили, либо просто люди уїхали, а животних не змогли взяти або не захотіли. Звісно, кількість виросла. До акції ми самі корм практично не закупали. Мы кормили крупой. И для того, чтобы накормить крупой, сварить, запарить, приготовить нашим питомцам еды, нужно в месяц где-то порядка 25 тысяч гривен. А если мы сюда еще приплюсуем и зарплату сотрудников, всех, которые участвуют в процессе кормления, уборки и приготовления пищи, то это порядка 50 тысяч гривен.
Зараз волонтери у Львові займаються питанням доставки в зону АТО великого гуманітарного вантажу для розплідників. Цих майже 4,5 тонн сухого корму має вистачити тваринам мінімум на місяць. Ірина Гречана зі Львова спеціально для громадського радіо.
Ми возвращаємося в студію громадського радіо. Ви слухаєте програму «Київ-Донбас». Напомню, що громадське радіо можна дуже удобно слухати в Києві на частоті 70,4 УКХ.
Якщо ну, вас... ти говориш дуже удобно. На самом деле, я би предпочел там каких-нибудь 102,7, но нічого. Ну, 70,4 лучше, чем ничего.
Як говорив один наш бувший президент, маємо те, що маємо, да. Поэтому вибирайте особо нічого.
А если не получается 70,4 на вашем приемнике, тогда слушайте нас на нашем сайте и онлайн, и потом подкасты все выкладываются, и даже расшифровываются, так что не потеряемся.
А чей же голос мы слышим в микрофоне, нужно напомнить?
Да, слышим мы голос Ирины Славинской и Юрия Макарова, и у нас уже наш следующий гость в этом получасе.
Да, и нашу гостью с удовольствием представляю, это Ольга Сагайдака, аукционный дом «Корнерс», и для меня особо близко не как представительница владелица аукционного дома, а как инициаторка, вдохновительница и создательница абсолютно блестящего проекта, который год назад состоялся. И у нас некий такой юбилей и воспоминания. Проект называется «Дон Культ». И, кстати, здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с того, что Ольга Сагайдак, я надеюсь, напомнит нам, что такое «Дон Культ», потому что в эфирах громадского радио мы не раз говорили об этом проекте, но в таком качестве в этой программе еще нет, поэтому для наших новых слушателей и слушательниц есть смысл рассказать о том, что это за авантюра.
Да, это чистая воды авантюра, но очень приятная и интересная для нас была, и даже невероятно, что уже год прошел с тех пор. Проект родился спонтанно, возникла идея социокультурного форума, который бы рассказал о другом Донбассе, о Донбассе как одном из очень богатых культурных регионов Украины, который, безусловно, значен для нас тем, что родил великолепных деятелей искусства, музыкантов, художников Куинджи, Кончаловского, Прокофьева, Карабица. И сейчас богат Донбасс очень интересными такими творческими инициативами. И мы очень гордимся, что куратором Дон Культа во Львове стала Люба Якимчук, которая наш такой литератор молодой, замечательный. И театральные интересные постановки с Донбасса мы посмотрели в рамках Дон Культа. И кино о Донбассе. В общем, мы полюбили Донбасс, организовывая этот форум. И старались сделать все, чтобы и все украинцы, и киевляне, и львовяне ощутили, что Донбасс — это украинский регион.
Я задам такой немного марсианский вопрос. Начиная проект «Дон Культ», вы вообще представляли себе богатство культуры Донбасса? Можно было ли себе представить, знали ли вы на этапе начала, что если мы говорим о культуре Донбасса, то можем говорить и о симфонической музыке, об академическом театре.
Об оперном театре,
безусловно. В Донецке есть блестящий оперный театр.
О contemporary арте донецком.
Причем с длинной историей, начиная, не знаю, от Параджанова.
И заканчивая изоляцией...
И Ромой Мининым.
Да, с как-то пересадкой в точке Борис Михайлов из Харькова, но его эстетика, мне кажется, тоже очень неплохо может нам об этом рассказать. Но передаем слово Ольге Сагайдак.
К стыду своему хочу сказать, что мы о Донбассе знали крайне мало. Мы киевляне, мы жили в своем локальном мире, занимались антиквариатом, прекрасно себя чувствовали, проводили аукционы. И... знали крайне мало, и поэтому в процессе подготовки форума мы сами узнавали невероятные вещи и понимали, что вообще половина людей, которые являются знаковыми для Украины, мы просто не представляли себе, что они происходят с Донбассом.
Например, кто? Ну вот Василий Стус, можно начать этот список.
Владимир Сосюра, Жадан, всеми любимый. Вот. Многие музыкальные проекты, в том числе вот Иван Карабец, который этнический грек, и вообще для меня стало открытием, что на Донбассе огромная колония греков-эллинов.
Да, кстати, здесь на правах рекламы скажу, что в громадском радио был абсолютно блестящий, как на мой вкус, проект, который называется «Громадяни Украины», и в нем внутри содержится в этом проекте, который можно найти на сайте громадского радио, есть 17 интервью с представителями этнических разнообразных общин, которые живут в Украине, и среди прочих там есть интервью с представительницей общины греков, и, собственно, в том интервью тоже можно услышать, что оказывается, это из Киева, может быть, плохо видно, но на Донбассе живет, правда, много греков, и они в том числе страдают, те, которые находятся на подконтрольной боевикам территории, от событий войны, среди них есть переселенцы и так далее.
Совершенно верно, и мало того, на Донбассе до сих пор есть деревни, где говорят исключительно на греческом языке.
Да, да, и знаете ли, название города Мариуполь тоже как-то так не сильно славянское.
Совершенно верно. Мариуполь, Мелитополь, это все, в общем, греческие поселения. Вот, так что очень много сделали для Донбасса греки. Очень интересно повлияли на культуру Донбасса, нельзя назвать отдельных представителей таких ярких в культуре, но, безусловно, повлияли и татары Дикого Поля, и на самом деле татар Дикого Поля в Донбассе больше, чем крымских татар. Там около 120 тысяч татар. И интересно, что они такие природные рейдеры, блондины с голубыми глазами. И вот Ринат Ахметов, Сафиуллин, это все татары дикого поля, которые неким образом влияют на культуру тоже, да, но непосредственно не участвуя в ней, но тем не менее поддерживая. Поэтому Донбасс — это однозначно регион не только русских и украинцев, это еще и греки, это татары. Кроме всего прочего, Донбасс развивался благодаря англичанам, как мы все знаем, бельгийцам, очень заинтересованным.
Я только одного англичанина знаю, звали его Джон Хьюз.
Он же Юз и да. Юзовка.
Да.
Совершенно верно. Но интересно, что не только англичане, но и бельгийцы очень повлияли на Донбасс, потому что они электрифицировали его, очень многие инженерные решения предлагали бельгийцы. И вот бельгийское посольство поддержало очень наш проект, когда дало некоторых лекторов, которые рассказывали, как, в общем-то, бельгийцы были на Донбассе, жили на Донбассе и развивали его.
Ой, класс.
Да.
Да, то есть бельгийцы об этом помнят.
Бельгийцы помнят и очень, очень хотели бы дальше продолжать помогать, развивать и отстраивать Донбасс.
А где об этом вообще узнавать? Я вот просто представляю себе человека, например, Ольгу Сагайдак, который решает, нужно сделать большой форум Мыстецкий Надра, Донкульт, который был бы посвящен культуре Донбасса. Куда бежать? Где об этом можно вообще узнать? Ну, вы же не, ну, может быть, библиотека, может быть, разговоры с самими творцами, литераторами или музыкантами. Есть ли какой-то такой референс, да, точка, база данных, где это можно почерпнуть?
Бежать в библиотеку всегда здорово.
Да.
В крайнем случае бежать к Гуглу, если не добежал до библиотеки. Но на самом деле, конечно, поставив перед собой такую амбициозную задачу, мы даже представить себе не могли, насколько сложно собрать вот эти все ниточки в какой-то единый клубок, но благо. С нами работали отличные кураторы, каждый специалист был в своей области. И низкий поклон, хочу сказать, вот Ольге Балашовой, которая помогла нам в какой-то момент осознать, что мы не осилим весь этот проект, если не позовем знающих людей. Спасибо Ире Славинской, спасибо Любе Морозовой, спасибо Наталье Ворожбит, спасибо Любе Кимчук, спасибо Лизе Герман и Марии Ланько. Это все ребята-кураторы, которые в каждый специалист в своей области, и каждый помогал нам рассказать о литературе, о музыке, о театре Донбасса. Замечательная Оксана Баршинова и Дмитрий Голец сделали фантастическую экспозицию, в которой использовали... К сожалению, мы не могли привлечь работы из музейного фонда, который находится на Донбассе. Это отдельная печальная история.
Но, очевидно, это связано с событиями войны. Не так и просто вывести, не знаю, условного Репина из условного Горловского музея.
Да, там есть неусловные Рерихи в Горловском музее. К сожалению, оказывается, что музейный фонд не совсем учтен, и мы даже до конца не понимаем, что мы можем там потерять. Вот. Но, тем не менее, благодаря советской системе работы разных художников распределялись по разным музеям. Оказалось, что в киевских фондах есть некоторые работы, и потрясающие работы находятся в фонде Союза художников, которые не экспонировались многие десятилетия вообще. И мы благодаря нашему проекту извлекли их и показали вообще в Донбасс в изобразительном искусстве. Это было очень интересно. Оказалось, что, например, великолепная работа Виктора Зарецкого, дипломная, «Шахтеры» находятся во Львовском музее. И вот Оксана Баршинова помогла нам сделать экспозицию, которая бы не просто показывала Донбасс, а рассказывала в разных ипостасях о Донбассе как ландшафте, очень разнообразном, не только терриконы и не только шахты, о гендерных вопросах, потому что это тяжкий шахтерский труд и роли женщины на Донбассе, о роли героя, как формировался герой от Стаханова до безымянного шахтера. И другие вопросы, которые мы поднимали в рамках Донкульта. И все эти визуальная программа, она поддерживалась лекционно-дискуссионной программой, когда мы много говорили с людьми, которые приехали с Донбасса, с учеными, с литераторами. Была очень интересная, были очень интересные дискуссии о том, какова роль Донбасса в развитии вообще Украины, и какова роль его сейчас, и каким будет Донбасс.
Ничего себе. Ну, то есть вы, по сути, выполняете ту работу, которой, вероятно, должны были бы заниматься более официальные, более серьезные государственные органы, когда они выстраивают культурную политику своего...
Стратегию?
Да, стратегии, да, ну, рано или поздно.
Страшно сказать.
Ну, рано или поздно, ну будет же, вернется Донбасс под украинское управление, да, под украинский контроль, и чего тогда делать с этими территориями? Я, кстати говоря, вот хочу вам возразить насчет Гугла. Это все, его всемогущество несколько, я бы сказал, преувеличено. Я вот на днях пытался найти специалиста, который бы мог рассказать о производительных силах Донбасса. Вот, и на второй страничке гугловского запроса понял, что или этого специалиста, ну, просто он, может, сейчас физически нет, или и вот я или это совершенно нерелевантно, или приходится тогда вот просто образовывать самим. Вот вы после этой деятельности вы уже стали как бы так экспертами по культуре этого региона?
Слово эксперт очень такое многообязывающее, вряд ли, хотя в последнее время ко мне очень часто обращаются как к специалисту по Донбассу в Киеве,
вот,
по культуре Донбасса.
Вот, я именно это имел в виду, да.
Боюсь, что все еще не стало, я только поняла, что узнавать и узнавать многое, но хочу сказать, что, да, Google, безусловно, не панацея. Например, если вы захотите ознакомиться с музейными коллекциями Донбасса, вы столкнетесь с той же проблемой. Вот, к сожалению, музейный фонд, например, Украины, он вообще не существует в электронном виде, и это проблема не только Донбасса.
Но помня о проблеме краж и подделок музейных полотен, может быть, и к счастью нету у нас интернет-каталога.
Да. Нет, я считаю, что к несчастью, потому что национальное достояние, чем мы называем музейный фонд, оно должно быть национальным, то есть контролируемо и доступно нации. Но это второй гуманитарный вопрос. Собственно говоря, изучая Донбасс, мы пришли к одному важному для себя выводу, что так же, как мы не знаем Донбасс, мы не знаем и другие регионы Украины. И на самом деле страшно потерять то, чем дорожишь. А дорожишь тем, во что вкладываешь силы, что познаешь, что любишь. Да, и Донбасс в данном случае просто стал таким, ну, вот... источником, да, этого понимания, потому что там случилась такая трагедия. Но на самом деле мы также ничего не знаем о Ровенщине, Винничине, Кривом Роге, Галичине, ну, не берем Львов, который туристический центр.
Но хотя, опять же, много ли мы знаем о Львове?
Ну, знаем то, что знаем, но, по крайней мере, вот локально Львов-Одесса — это те места, куда украинцы ездят. Мы когда пытались поднять статистику, к сожалению, опять же, проблема вот отсутствия статистики, 32% украинцев вообще никогда не покидали родного населенного пункта.
Оля, у вас, по-моему, какие-то оптимистические данные. У меня до последнего момента была та аналогичная цифра, порядка 36 или даже 40% в целом по Украине.
Там да, речь идет, я помню эту статистику, ее публиковал журнал «Корреспондент» еще в те времена до продажи холдингу Гурченко, и там речь шла о людях, которые не покидают границы своего населенного пункта, об этом говорит Ольга Сагайдак, и б, люди, которые не покидали границы своей области. И это цифра, которую цитирует Юрий Макаров. Но в любом случае очевидно, что украинцы достаточно мало ездят, и у нас есть проблемы с внутренней миграцией. Люди часто живут там, где они родились, и никуда не переезжают, и любой переезд может восприниматься как такая некая трагедия, как, не знаю, в литературе конца 19 века, когда девушка выходит замуж в соседнее село и прощается с родными навсегда.
Да. Вот. И это, конечно, очень мало напоминает. Если бы это все происходило не под прицелами реактивных систем залпового огня и минометов, то, наверное, это все было бы не так трагично, потому что, в конце концов, мы знаем опыт любой западной страны, а про Америку уже и говорить нечего, когда люди совершенно спокойно снимаются с насиженного места в штате Вайоминг и переезжают в не насиженное место в штат Миссури, и, в общем-то, никакой трагедии из этого не
чувствуют гражданами своей страны.
Да. Но эти цифры, они довоенные. Сейчас в Украине есть 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц, есть люди, которые уехали воевать, то есть вот эта миграция, она началась. Может быть, ну, не очень радостная причина для начала внутренней миграции, но есть, и украинцы как-то больше видят друг друга и больше общаются.
Ну вот, кстати, не, казалось бы, настолько непозитивный повод для позитивного опыта. Каков был интерес к мероприятиям Дон Культа со стороны, естественно, не столько там перемещенных лиц, у которых, вероятно, другие заботы сейчас, а вот людей, которые никак с Донбассом не были связаны и никак не наводили на него фокус.
Да, кроме того, Дон Культ прошел и в Киеве, и во Львове, поэтому есть два очень разных
города. Я хотела об этом сказать, что когда мы сделали Дон Культ в Киеве, это была наша такая гражданская реакция, спонтанная на то, что происходит. Mm-hmm. Нам просто очень хотелось немножко перебить вот эту картинку, которая возникла год назад, когда по телевизору все время показывали монструозный регион, где стреляют, где сепаратисты, да. И мы сделали этот проект одноразово, в принципе. Mm-hmm. А когда прошли эти две недели, нас посетило 15 тысяч человек, и мы все время слышали, что, ну да, в Киеве вы это покажете, но в Киеве так происходит какое-то движение, кто-то что-то знает, а вот на Западной Украине там совершенно по-другому относятся. И мы поняли, что мы должны сделать этот проект и показать на Западной Украине. Мы
по-другому ли там относятся, кстати? Тоже стереотип. Запад-Восток — это такая популярная полюса.
Я вам хочу сказать, что во Львове было, да, может быть, несколько более настороженное отношение поначалу. И для нас это было определенным вызовом поговорить об этом вот в корректной форме, да, о том, что такое Донбасс и почему, собственно говоря, парни с Западной Украины едут, гибнут. Да? Львов воспринимает очень болезненно то, что они теряют экономический, они теряют человеческий ресурс. А за что бороться? И там очень сильные были настроения, что, может быть, лучше отторгнуть Донбасс.
Да-да-да-да-да-да. И?
Но я вам хочу сказать, что во Львове вот за две недели нас посетило чуть больше 10 тысяч человек. И мы даже проводили анкетирование на разных, что очень ценно, что я говорю, статистики нет вот в культурной плоскости. И хочу сказать, что действительно события Дон Культа меняли мнение людей. И приятно было, это наш маленький Оскар, когда публичная дискуссия, вот тоже там была передача очень популярная, такое ток-шоу, на котором обсуждалось, вот нужен Донбасс, зачем проводить Дон Культ, зачем об этом говорить. И потом была массовая реакция и в соцсетях, и в прессе о том, что ребята, подождите, мы действительно мало знаем. А ведь это действительно очень важный регион. А ведь там действительно есть украинцы. И она уже была без нас. Мы уже закончились, а во Львове эта дискуссия продолжалась. И очень многие люди, я просто видела, как они вначале крайне так настороженно относясь, потом сами выступали, в общем-то, адвокатами того, что нужно об этом говорить и нужно познать Донбасс. И мы во Львов значительно более выверенную программу привезли. Мы уже сделали выводы по киевским проектам, что интересно. У нас был очень интересные театральные проекты. Это был такой work in progress, когда две недели с переселенцами работали. Вот сейчас театр переселенцев уже запущен в Киеве. Да. С переселенцами работали психолог Алексей Караченский, Георг Жено. И театр переселенца три часа мы слушали истории и сопереживали людям, которые вот переехали с Донбасса во Львов. И нужно сказать, что когда эта работа закончилась, потом мы общались с людьми, они говорили, что вы уедете? А что мы будем делать дальше? И, собственно, театр переселенца заработал. Приезжали дети из Николаевки со спектаклем «Николаевка», он потом показан был на Гоголь-фесте, которые рассказывали истории не о войне, они рассказывали истории тинейджеров, которые живут в маленьком городке, в провинции, ничего не видят, там есть одна пиццерия и один кинотеатр. Их школу разбомбили. Дети неделю прожили во Львове. Мы хотели, чтобы они не только показали свой спектакль, но они пожили во Львове. И для меня особенно трогательным было, когда мы с ними пили чай, уже они должны были выезжать в Цукерне, мы это сырник кушаем львовский. Им очень понравился город. Они говорят, это такой хороший город, можно завернуться в плед в центре города, пить кофе, и никто над тобой не будет смеяться. И тогда мы решили, что они сделают квест в своем городе, они позовут друзей, сядут на горе, закутаются в пледы и будут пить чай. Ребята очень много инициатив после Львова сделали у себя в Николаевке, у них заработала газета, они готовят следующий театральный проект.
Это то подростки?
Подростки. Самая большая радость для нас, что проекты без нас работают дальше.
Уль, замечательно. Еще, если есть время, вот у нас Ирина следит за временем.
4 минуты.
Вот. Я знаю, что в приграничных областях, точнее так, при фронтовых регионах, особенно те, которые побывали уже под ДНР и ЛНР, страшный голод на культурные события. Вы планируете, ну вот хотя бы там, ну не знаю, Мариуполь.
Славянск.
Да? Славянск, да, Краматорск. Вы собираетесь туда с вашими уже наработками появиться хотя бы разово?
Я еще одну маленькую ремарку скажу, что во Львове мы сделали, что я считаю было очень важным. Когда мы говорили об опыте вот, региона, где была такая большая индустрия, она закончилась, да, и вот депрессия людей.
Да.
Мы пригласили людей из Германии, из Польши, из Бельгии, которые рассказывали, как культурные институции меняли ландшафт социальный и культурный в регионе. Как в Рурском регионе, там, где закрылись шахты, теперь какие-то заповедники и там деревья выращивают. В Бельгии появилась большие культурные институции, с музеи проводятся, фестивали, да. То есть регион меняется. И вот эта постиндустриальная депрессия, она преодолевается за счет именно культурных событий. Что касается планов. Я считаю, что если бы мы могли провести культурный форум в Донецке, это было бы очень здорово. На данный момент, к сожалению, технически это невозможно. Хотя я бы поехала.
Но есть Мариуполь, есть Славянск, есть
Краматорск. Да. Ой, Оля, давайте пока что... Ну, вы подождите. Да? Вы, особенно после того, как вы засветились на национальном уровне, лучше бы вам не рисковать.
Сейчас мы мечтаем сделать форум, посвященный Галичине, как региону западному, который имеет аналогичный опыт. Опыт поглощения империями и отхода империй. Опыт приграничья. Мы хотим сделать Галиция-культ в Харькове. Ага. Возможно, в Мариуполе.
И чтобы потом слабожанщина туры во Львове.
А потом слабожанщину сделать в Закарпатье. А потом в Закарпатье в Одессе. Вот такие у нас наполеоновские планы.
Будем путешествовать. Не зря программа называется «Киев-Донбасс». Мне кажется, логика движения из точки А в точку Б заложена. И об этом движении культуры, обмене культур между украинскими регионами нам только что рассказывала Ольга Сагайдака, аукционный дом «Корнерс» и также всеукраинский форум искусства, который называется «Дункульт». Он прошел в Киеве и Львове. И дальше будет путешествовать по другим регионам и в ипостаси других областей. У нас остается минута до окончания этого часа прямого эфира, поэтому напомню, что вы слушаете Громадське радіо. Это программа «Киев-Донбасс». В студии работают Юрий Макаров и Ирина Славинская. И в 18.00, уже через 3 часа, мы продолжим программу «Киев-Донбасс» и будем говорить о недопроголосованном новом трудовом кодексе, о том, как строить мосты, а не стены, на примере школьников переселенцев, и также, безусловно, продолжим тему исламскую, будем говорить о религиях на Донбассе и, конечно же, о футболе, как без него. Слушайте, думайте, это Громадське радіо.